Ребята, привет! Этот набросок я хотел бы посвятить нескольким войнам, которые идут одновременно. Ну, часть войны такие, как бы, не кровавые, без огнестрельного оружия, но тоже весьма существенные. Войны на культурном фронте. Но сначала несколько слов о войне на фронте российско-украинском. Я записываю этот текст через несколько минут после того, как пошли первые сообщения о результатах переговоров в Стамбуле. Точнее говоря, о результатах безрезультатных переговоров, потому что, судя по всему, Россия вышла на них с требованием, которое было когда-то в 22-м году, что Украина должна полностью оставить несколько областей, которые Россия теперь считает своими, демонстративно включив их в состав России в новой конституции российской, которая была принята несколько лет назад. Естественно, что Украина на это пойти не могла. И все это означает, что, во-первых, Путин и не собирался ни о чем говорить на этих переговорах, и иначе бы у делегации были другие полномочия. А во-вторых, что тем самым он декларирует или показывает всему миру, что разговаривать он хочет только с одним человеком по имени Трамп. И теперь все будут ждать, что скажет Трамп. Еще раз говорю, я записываю этот текст через несколько минут по концу состоявшегося в Стамбуле события. Поэтому, если всплывет что-то новое, вносите поправки. Но одновременно, что происходит? Вся официальная пропаганда, все официальные медиа России, которые полностью подконтрольны, вы знаете кому, делают вид и помогают обычному российскому обывателю делать вид, что ничего не происходит. Что все это вот там, что это какая-то украинская там вот болтовня, что-то вот какие-то непонятные действия, они всех утомили, и не надо ими интересоваться. А главное сейчас это приближающееся лето, проблема того, что холодный май, когда сажать бегонии, стоит ли высаживать картошку, что там у детей в школе на экзаменах, у студентов в вузах. Ну, лето приближается, ребята, давайте жить нормальной, полноценной жизнью. Тут конкурсы, тут, понимаете, всякие фестивали и так далее, и так далее. Не надо отвлекаться. Вот она, настоящая жизнь. И в этой настоящей жизни мы наблюдаем замечательную войну с экстремистским, международным, ужасным, кошмарным сообществом под названием ЛГБТКЮ. И в рамках этой войны наезд на гигантское, монструозное издательство, на монстра издательского рынка, издательство «Эксмо». Вы, конечно, все знаете о арестах нескольких сразу сотрудников этого издательства, о задержании чуть ли не полутора десятков человек. Ну как же, кошмарно. Одна книжка, изданная несколько лет назад, «Лето в пионерском галстуке», это свидетельство тлетворного влияния ЛГБТ международного сообщества на жизнь россиян. Все люди, которые чуть-чуть при бизнесе и чуть-чуть знают подробности, задают себе вопрос, кому конкретно, каким конкретно персонажам выгоден наезд на издательство «Эксмо». Потому что в рамках тотальной национализации, которую ведет сегодня путинская власть, «Эксмо» выглядит очень хорошим, очень вкусным куском, на который найдется немало интересантов. Ну, например, те, кто контролирует все медиа путинские, они не откажутся поработать и с издательским сектором. Именно это сейчас и происходит, и все только ждут потом, кому это все должно будет отойти со временем. Всегда есть кто-то, кому интересно. Вспомним, когда уничтожали и отбирали у законного создателя компанию «Рольф», могучего автодилера, в итоге обнаружился новый владелец, уроженец Таджикистана по имени Умар Лутфулоев под псевдонимом Кремлев. Все сразу стало понятно. Вот он главный интересант и те, кто его крышует. Собственно, что-то такое, наверное, запланировано и здесь. Но я бы хотел обратиться к тем, кто реализует эту политику культурной войны. Ребята, но если начинать с издательства, понимаете, тогда уж нужно объявлять действительно войну всему ЛГБТ. Уж раз это всемирная организация, всемирное преступное экстремистское сообщество, надо начинать не с верхушечек, а с корней. А корни-то оно пустило глубокие. Необходимо полностью очиститься от этих корней, иначе как борщевик возрастет ведь опять через несколько лет, как борщевик растет. И тогда нужно очистить всю русскую историю, всю русскую культуру, и прошлую, и современную, от представителей этого проклятого сообщества. Нужно избавиться от Чайковского, ну, конечно, безусловно, от поэта и философа Кузьмина, от художника Сомова, от великого продюсера, который открыл миру русский балет и вообще русский театр, Дягилева, от великого танцовщика Нуреева и еще от многих-многих других. Но продолжая эту логику, ребята, я должен сказать, что тогда лучше всего и эффективнее всего воспитательная мера та, которую вводящий меру человек применяет к себе. Начать с себя. Вот это будет действенно. Вот если российская сегодняшняя власть действительно покажет, что она заинтересована в борьбе с ЛГБТ-экстремистским международным сообществом, она должна начать с себя. А ведь есть с кого. Достаточно хотя бы начать с Государственной Думы. И очистить ее от представителей этого самого ЛГБТ-кью мирового экстремистского сообщества. От гомосексуалов, как говорится. Тогда народ поймет, что власть не бла-бла-бла в чьих-то конкретных интересах, а действительно взялась за дело. Ну и еще один фронт войны изобразительного и монументального искусства. Это возвращение Сталина. Монументальное панно, я даже не знаю правильно, как это назвать, горельеф на одной из станций московского метро, где Сталина раньше не было, а теперь он появился. И сразу же стало понятно, что открылся еще один большой фронт. Ну, во-первых, сам этот Сталин, которого поставили. Во-первых, он является плохой копией того, что раньше стоял. Сделан весьма неумело человеком, который, видимо, в художественном училище или в Академии художеств плохо учился по скульптуре. Сталин не похож на себя. Сталин стоит в неестественной позе, не в такой, в какой стоял его предшественник. И главное, что у того Сталина, того давнего сталинского, что у нынешнего, левая рука прямая. А ведь известно, и это больше всего заботило всех, кто рисовал Сталина и лепил Сталина, что ни в коем случае нельзя акцентировать внимание на левой руке вождя. Он был мальчиком 6-летним, когда он случайно попал под проезжавший фаэтон или карету, у него была поломана рука, она неудачно срослась, и Сталин, и левая рука у него не работала. Она всегда была вот в таком положении, не разгибаясь в локте. Ну как, вождь народов, великий Сталин, не может же быть одноруким? А он фактически был одноруким. Но, ребята, продолжая эту таганскую тему, я что хочу сказать. Нам предстоит понаблюдать за реконструкцией, боюсь, не только этой станции метро, она кажется таганская. Дело все в том, что все московское метро, начавшее строить в 30-е годы, это один гигантский памятник Сталину и гигантский памятник стилю, который называется «Сталинский ампир», то есть «Сталинская империя», большой стиль. Вот это все бронза, мрамор, шмамор, колонна, вот это все памятник большому сталинскому стилю. И там есть просто шедевры, которые завалены Сталином. Самое страшное для сегодняшних политиков от метро – это станция метро «Киевская» в Москве. На самом деле их целых 3 москвичи знают, одна из них относительно новая, а 2 – кольцевая и на радиальной – это станции, запущенные в 50-е годы. Одна в 53-м, другая в 54-м году. Киевская кольцевая замкнула московское кольцевое метро. Сталин к этому времени уже откинулся. Потому что она была введена в 1953 году в апреле. Вот-вот только что хозяин умер, и тут станцию запустили. И одна из этих станций, боюсь перепутать, какая из них, это просто чистый панегирик Сталину. Там было 7 или 8 сталинских изображений. Когда это была станция, прославляющая Украину. Что сегодня с этим делать? Это все о великой советской Украине, о воссоединении братских народов советского, русского и украинского, очень бурно отмечавшимся как раз в конце сталинского времени. 300 лет воссоединения Украины и России, ура, ура! Рассказывают панно, мозаичные, дорогущие, об успехах украинского народа в сельском хозяйстве, в культуре, в строительстве. Днепрогэс, на котором присутствуют сталинские вожди, значит, его там заместители шестерки. Сам товарищ Сталин вместе с Лениным на огромном, значит, тоже скульптурном панно «Сталин и Ленин». Это то панно, которое обрушилось в 2010 году. Когда оно обрушилось в 10-м, там Сталина уже не было, его выкинули. Восстановили его, обратно же Сталина не вернули. Значит, если сейчас возьмутся, готовьтесь, будут туда возвращать Сталина. Но что делать с малыми изображениями? Девушка-студентка, у которой на книге надпись «И Сталин», причем и украинская, и с точечкой. Вот с этим-то что делать сегодня? С этим внедрением украинства в Москву? Надо будет посмотреть, дойдет ли до маразма российская власть и возьмется или нет за уничтожение этих памятников дружбе украинского и русского народа. На самом деле, вы же понимаете, что в истории России не было ни одного человека, которому было наваяно и наставлено такое количество памятников, как усатому. Ни одному. Более того, и другие страны же были принуждены ставить памятники Сталину. Самый высокий стоял в Праге. Самый высокий, там 17 метров. Скульптор покончил с собой после того, как сделал этот памятник. В России, в Советском Союзе ставились гигантские. при выходе в канал имени Москвы. Почти 15-метровой высоты Сталин убрали. Москвичи знают, если ехать по Ленинградке к выезду из города, такие стоят пилоны там возле путепровода. Там был Сталин, убрали. В Петербурге на Пороховых, это совсем рядом с кладбищем, где похоронен в кавычках величайший человек нашего времени Пригожин, там тоже такие пилоны, наверху портрет Ленина и Сталина. Ленин остался, Сталин был закрыт ржавым круглым куском железа, наверное, сейчас так же. В Тбилиси, на горе над Давида, над городом, ну, Грузия все-таки родина Сталина, огромный пустой монумент стоял в 70-е годы, когда я там бывал, я не мог понять, что это такое. Это место, куда приходит фуникулер, станция фуникулер наверху, гигантский такой постамент стоял. Я спрашивал грузинских друзей, а что это за камень? Сказали, здесь хозяин стоял. Мы убрали, но постамент оставили. Вдруг пригодится, сказали мне грузины 50 лет назад. Не пригодился. А какой памятник в горе около музея? Дома-музея, где родился Сталин, огромный. Говорят, что он где-то там и стоит. Знаете, есть один исторический анекдот. Кое-кто утверждает, что это правда. Относительно памятников Сталину. После войны один из таких ретивых придурков предложил на верхушке шпиля Петропавловской крепости, Петропавловского собора, там, где ангел. Ну, знаете, ангел, который на кресте, и он вращается, это флюгер гигантский, там 2 с лишним метра высотой. Поставить вместо ангела фигуру Сталина. И люди, шестерки от искусства во власти или от власти в искусстве, принялись всерьез размышлять о том, как это действительно хорошо. А действительно, вот там ангел, это же церковь, это же, мы же боремся, да, с религией все. Товарищ Сталин-то будет самое то. Хотя ангел – это символ Петербурга. Знаете, говорят, что пока ангел стоит, город жив. Такая есть легенда, поверье. И тут давайте заменим и поставим товарища Сталина как вождя, организатора всех наших побед. История гласит, что спас ангела и Петропавловский собор директор Эрмитажа академик Арбели. Очень опытный, умный, хитрый, много чего переживший человек сказал, ребят, ну, он не говорит слово «ребята», он был интеллигент, в отличие от меня. Он сказал «товарищи», наверное, или «господа». Нет, «товарищи», конечно. Подумайте вот о чем. Ведь если мы поставим фигуру товарища Сталина наверху на шпиле, это, конечно, правильная мысль, но надо иметь одну вещь. Ведь шпиль высокий, и он отражается в водах Невы. А отражение, оно же зеркальное. И мы получим, знаете что? Что товарищ Сталин будет отражаться в Неве, кверх ногами. Товарищи сталинисты заткнулись, и больше к этому вопросу никто не возвращался. Красивая легенда. Красивая. Но что-то мне подсказывает, что уж во всяком случае в московском-то метро процесс возвращения Сталина не закончен. Подписывайтесь, ставьте лайки. И продолжаем ждать окончания бойни в Украине.